Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва! Приветствую всех наших слушателей. У нас в эфире программа «Неграждане», как обычно, по средам. Сегодня у нас программа без гостя. Будет диалог с вами, с нашими слушателями. И плюс у меня час назад был эфир на нашем Ютубе. Всем сказал, чтобы тоже звонили. Поэтому мы ожидаем большой приток звонков, как это часто бывает, когда ранние анонсы. Но сейчас я хотел бы начать с того, что 3 недели назад я ездил в Бишкек. И начну я с рассказа про вот эту поездку. Ну, а потом уже, соответственно, кто будет звонить, будем отвечать. Также вы можете писать в наш Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948. И если вдруг кому-то удобнее писать смс-ку вместо Телеграма, то плюс 7-925-48-948. СМС-ки тоже читаем. Вот, возможно, не с таким удовольствием, как Телеграм. Так вот. Получилось так, что Евразийская экономическая комиссия организовывала большой форум, который касается миграционных процессов, и проходил он в Бишкеке пару недель назад, 3 недели уже получается, если совсем точно. Куда меня пригласили? Ну, обычно, да, вот такие все форумы я стараюсь посещать, потому что собираются интересные люди с разных стран. Там, помимо того, что приехали чиновники-функционеры с 5 стран, собственно, ЕАЭС, Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. Вот. Еще и приехали соседи, то есть приехали представители Таджикистана, Узбекистана. Были очень интересные диалоги. И мне очень понравилось это мероприятие. То есть меня попросили выступить в секции, которая, на мой взгляд, не совсем моя. Это, скажем так, к профсоюзам почему-то нас в панели отнесли, сказали, вот, вот профсоюзы, вы тоже как бы самая крупная организация в России, можете ли что-то сказать, и тему назвали «Удачные практики защиты прав мигрантов». Вот, так как я все-таки к правозащите отношусь так немножко настороженно, вот, мое выступление было о том, что как только идет речь про защиту какую-то, получается, кто-то нападает. А как показывает практика, ну и какой-то вот мой личный опыт, обычно нападение не происходит, просто обычно люди хорошо помнят про свои права, очень плохо помнят про обязанности, и как только им про обязанности напоминают, вот, ну, естественно, основная обязанность — это соблюдение закона, чтобы не нарушался порядок и прочее, прочее, вот как только им говорят, почему вы вот здесь, значит, обязанности свои не исполняете, начинается шум, гам, крик, и прибегают люди, которых, вот, наверное, можно с полной ответственностью назвать правозащитниками, вот, которые начинают шуметь, кричать и делать вид, что они там что-то защищают. Хотя, если бы они просто потратили 2 минуты и объяснили человеку, что он сам не прав с самого начала, вот, ну, много проблем бы ушло. Вот, примерно в эту сторону было мое выступление. Мне отлично похлопали, было приятно. И многие потом подошли, значит, еще раз что-то переспросить, что было приятно вдвойне. Что хотел сказать в целом про Бишкек. До этого я там был 5 лет назад, и перед тем, как ехать, это был мой первый, скажем так, первая поездка в Киргизию. Мне говорили, что вот, значит, если мерить мерками еще Советского Союза, то Бишкек самая зеленая столица. Вот, вас это все приятно удивит. Я приехал, в целом, да, действительно, очень интересный, красивый город. Но я обратил внимание тогда еще 5 лет назад, что, ну, как достаточно много мусора. То есть где-то там вот в ливневых каналах что-то еще, вот какие-то пустые бутылки, пачки, люди в целом также. Он купил сигареты, открыл, бросил. Я говорю, ну как так, ну надо же в любом случае, там, не знаю, может быть, какие-то ролики записывать, еще что-то. То есть интернет уже был вовсю 5 лет назад, вы это прекрасно понимаете, все ходили со смартфонами, все соцсети работали. Говорю, ну надо с этим что-то делать. И вот в этот мой приезд мне было очень приятно, что прям радикально поменялась вот эта вся ситуация. Все канавы чистые, все придорожные какие-то ямы, все чистое, все подметенное, травка везде растет, нигде никакого мусора не валяются, люди идут, если там, допустим, он воду выпил, у него в руке бутылка, он ее несет до урны, это очень приятно. То есть примерно так же, да, вот как у нас есть такая шутка, что похорошела Москва при Собянине, но это действительно же так и есть. Я помню Москву Лужкова, когда негде было встать, было в 10 рядов запарковано все на Тверской. Если вдруг найдешь место влезть на тротуар, естественно, с нарушением, то сзади тебя еще запрут те, кто встанут на самую правую полосу. Вот, с телефонами мобильными тогда у людей было не очень, и можно было человека, который тебя запер, еще полчаса ждать, пока он вернется. Вот, то есть был полнейший бардак. Все в переулках, там непонятно, как стояли машины, пешеходам было негде ходить. И, ну, кто это помнит, как бы, да, я думаю, со мной полностью солидарны. Вот, и сейчас, когда у нас прекрасные улицы, пустые тротуары, никто не лезет на тротуар, соответственно, парковаться и прочее, вот, а также примерно вот мне было приятно посмотреть, как изменился Бишкек за эти 5 лет. Так, давайте начнем принимать звонки. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да, добрый вечер.
Привет, Вадим. Алло.
Да, слушаю вас.
Вадим, я гражданин Республики Таджикистан. Проживаем в городе Троицк с семьей.
Так.
То есть жена, я, дочка, платим патенты.
Угу.
Старший сын учится в Москве, в 4-м курсе в колледже. Вот младшего сына не можем никак обустраивать школу в Троицке. То есть я понимаю, что переполнены все школы, но вот ноябрь скоро, я никак не могу обустраивать его. То есть зачистим 7-й класс. Помогите, пожалуйста, как в этом случае я должен поступать?
Ну, смотрите, по закону тут не то, что какой-то отдельный путь. То есть по месту вашей регистрации, где вы зарегистрированы на данный момент, вот, по принципу территориальной принадлежности, вот, обычно выбирают 3 школы, в эти 3 школы подают заявление, какая-то одна школа должна принять. Если вам все отказывают, говорят, что переполнено, в Троицке действительно ситуация, ну, непростая, как вообще во всей Новой Москве, тут единственный вариант писать либо сначала, допустим, главе района, либо потом уже писать префекту, то есть главе округа, округа Тинау, вот, чтобы он уже с этим делом занимался, потому что право на обучение во всех основополагающих документах заложено, то, что вам отказывают, понятно, что они перегружены, но они должны, конечно, найти какой-то выход и каким-то образом обучение обеспечить. Если вам нужно помочь написать само обращение на управу, на префектуру, то без проблем можем помочь, записывайтесь на прием, приходите, мы напишем.
Спасибо большое. Вот я вот обращался, заявление написал, получал письменный отказ. Этим письменным отказом я обращался по местному округу по образованию, то есть департамент образования. Тоже написал заявление, они приняли, но пока ответа нет. Вот такие случаи вот повторяются. Вот, поэтому, может, к вам приехать, может, вы содействуете каким-то образом, чтобы помогите, пожалуйста. Я тоже образованный человек, высшего образования у меня. Я хочу, чтобы дети тоже обучались.
Ну, конечно, конечно. Тут смотрите, как вам удобно. То есть, если от нас нужно написать ходатайство, мы напишем. Но тут просто объективно ситуация тяжелая. То есть, я вам не могу гарантировать, что по нашему ходатайству сразу вам все дадут. Вот. Но тут только писать. По-другому тут никак ничего не придумать.
Я понял. Спасибо большое, Вадим.
Да, всего хорошего.
Благодарен. По эфиру, по состояниях напишу. Вы не читаете разные эти в темах, разных темах. Все-таки я благодарен и приветствую вас, что вы нам помогаете, содействуете. На это хотя вам большое вам огромное спасибо.
Спасибо вам за добрые слова. Всего хорошего. Ростислав, добрый вечер.
Да, добрый вечер. У меня немножко такой вопрос, более такой абстрактный, но вы сейчас поймете. Вот наговорит Москва, позавчера в моторах я вспомнил, что на Северный вокзал в Париже от дома Анны, ну, скажем, в октябре 89-го ходил поезд 16-й скорой Москва-Париж. Правда, тогда, в октябре 89-го, из-за нежелательности лишних контактов, служивым в Дрездене запрещалось перемещаться на нем. Но я думаю, Анна ездила. Но вопрос, после объединения Германии этот поезд стал ходить не через Берлин-Кёльн, а стал ходить через Франкфурт-на-Майне и Страсбург. У вас кто-то из федерации, из персонала, по-моему, учился в Сорбонне. Вы не могли бы спросить эту женщину, когда он примерно стал ходить через Страсбург, это самое, а не через Кёльн, этот поезд. И еще я хотел предложить редакции, вот сейчас у нас есть программа «Америка Лайт», сделать программу «Парижик Лайт». Например, вторник вечером свободный, я думаю, можно вот такую программу сделать. Спасибо.
Спасибо большое, Ростислав. Ну, по поводу предложения, у нас есть главный редактор, он достаточно доступен, по понедельникам у него передача в эфире, можете позвонить, предложить, он сразу и рассмотрит ваше предложение. Вот. А по поводу Страсбурга, да, уточню, у нас руководитель аппарата закончил Сорбонну. Вот, но, правда, это было в 2004 году, достаточно давно. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно вас услышать. Такие приятные слова. В таком ракурсе. Полиция и так далее. А там что у них с рыбалкой? Пусть они расскажут.
Ничего не понял, какая рыбалка. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, Вадим Кожин.
Здравствуйте.
Я с Узбекистана, у меня жена из Таджикистана.
Так.
У меня вопрос, вот никак не мог уточнить ни в каком паспортном столе, ни в каком отделении в Санкт-Петербурге. Я в патенте, действующий в Санкт-Петербурге, работаю.
Угу.
Жена у меня из Таджикистана, имеющая вид на жительство в Тверской области по основанию родительских прав.
Угу.
Я смогу ли, ЗАГС я не мог пройти из-за того, что одному из нас надо, оказывается, гражданство получить. Но я смогу ли в Санкт-Петербурге подавать на гражданство по основанию родительских прав? Или именно в Тверь надо ехать мне?
А, смотрите, то есть у вас есть ребенок, правильно я понимаю?
Нет, я недавно женился даже.
Ну, а родительские права в отношении кого у вас?
Жену, я насчет жену никак не могу уточнить нигде. Жену надо получать гражданство.
Жена получает гражданство там же, где у нее, соответственно, возникло само право. То есть, если она получает по ребенку либо по родителям в Твери, то и все остальное дальше она делает в Твери.
Она делает в Твери.
Да.
А потом, если я в питерской регистрации, она там получает, мне тоже туда надо подавать?
Вы будете подавать после когда ДАК. По жене? Когда будете по жене подавать, а где она будет прописана на тот момент, там и будете подавать. Если она получит гражданство, пропишется в Питере, то и вы спокойно подадите в Питере.
Все, понял. Спасибо вам большое.
Да, всего хорошего.
Благодарю. Удачи вашему работе. Спасибо вам большое.
Спасибо. Вайс, добрый вечер.
Здравствуйте, Вадим Викторович. Счастливого возвращения.
Спасибо.
У меня вот такой хищнический вопрос. Сейчас началась наконец-то операция по выявлению нелегалов, ваших подопечных в том числе, которые незаконно, осознанно порой находятся не только в нашей столице, но и по всей России.
Она уже закончилась.
Ну, с переменным успехом. Но, тем не менее, вот я хочу вас спросить. Я вот почитал административку за наказание, за нелегальное нахождение, за нарушение режима пребывания в нашей стране.
Ну, 18.8 вы имеете в виду.
Ну, там, да, еще есть много подпунктов. А не кажется ли вам, что пора ужесточить не только административное наказание, но и при повторном нарушении, после, например, запрета на 5 лет там, или на какое-то более продолжительное время, человеку привлекать к уголовной ответственности? Потому что я вот слежу за чрезвычайными происшествиями в нашей стране. Ну, просто трансграничат те люди, которые осознанно не регистрируются, и ловят рыбку в мутной воде, и порой в других регионах попадаются на административки, там устраиваются таксистами, ездят по пешеходным переходам, грубят, например, ну, из-за тех, и порой на курьезных случаях попадаются те рысаки, которые просто в розыске уже находятся в Российской Федерации. А вот, по судя по многим звонкам, вот сейчас быстренько завершаю, у вас многие уже, судя по голосу, ну, уже, наверное, внуки есть, но они всегда говорят, что по поводу регистрации, оправдываясь, не успел, не знал, и либо обманули, либо опоздал. А осознанно порой, вот вы сами, вот я вот обращал внимание, несколько раз были случаи, когда люди покупали заведомо ложные документы, в том числе и фиктивные патенты на трудоустройство, заведомо зная, что они дороже, но тем не менее легальные документы.
Патент купить нельзя никакой фиктивный, покупают только регистрацию, и тут сложность-то в чем? По закону мигрант обязан быть зарегистрирован по месту фактического проживания. Местом фактического проживания закон определяет место, которое человек использует для сна и отдыха. То есть, грубо говоря, вот матрас, вот одеяло, вот подушка, значит, все, живешь здесь должен быть зарегистрирован. А 80% мигрантов живут на квартирах. Большинство хозяев отказываются их регистрировать, особенно это касается крупных городов. Вот. И пока мы не победим вот эту систему с собственниками квартир, мигрант не может законно находиться, ну, если говорить совсем вот полностью законно. Вот он квартиру снимает, ну, условно, какой-нибудь бабульке. Бабулька говорит, я тебя регистрировать не буду, как бы делай, что хочешь. Все, как бы он по закону должен быть строго тут. Бабулька отказывается. Регистрировать его может только собственник жилья, он сам не может. То есть у нас, к сожалению, отсутствует механизм, чтобы он сам пошел и сказал, я живу вот здесь. То есть за него должна пойти хозяйка квартиры, показать документы на собственность и сказать, но он живет у меня.
Это ситуация знакомая.
Да, она идиотская. И получается, что после как бы вот этих всех итогов, то есть человек хочет быть законопослушным, у него нет возможности, он идет куда-то, покупает регистрацию, потому что без нее нельзя. И дальше, если она левая, он попадает, соответственно, на выдворение, либо даже, если там возникает ситуация, заводит 327-ю, подделка документов, ему еще уголовная статья, соответственно, возбуждается. Вот. И тут, как бы, мое мнение, реформа должна быть совсем другая, но она просто уже идет. И нет смысла сейчас, допустим, какие-то предложения вносить, они все внесены, закон практически написан в высочайшей степени готовности, вот, и скоро мы его увидим.
Да, вот еще одно пояснение, просто интересовался не только по интернету, а тех мигрантов, в том числе и Средней Азии, которые едут на заработки в Китай и страны Аравийского полуострова. Но там в любом случае, конечно, нет смертной казни, как и в Китае, за те или иные деяния и нарушения режима. Но так или иначе, они там очень ограничены в плане перемещения, в том числе и в том городе, где, куда приехали на работу. Вот это я хотел добавить. Спасибо большое.
Да, спасибо, спасибо. Добрый вечер, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Вадим. Вот у вас была передача, посвящена там русскому языку, я помню, в конце августа там что-то, вот. Я задал вопрос вам. Господин Володин, да, занимающий 4-ю по значимости должность в России, ну, у нас в России, да, сказал, вот, украинским школьникам, вы не бросайте учебники русского языка, да, где-то в июне, у них там перепалка была с министром просвещения Украины, я думаю, вспомнили мой звонок, да, что не надо выбрасывать, 1 сентября могут понадобиться вам учебники русского языка. Украинские школьники поверили господину Володину, вы понимаете, представляете, пришли они 1 сентября с учебниками русского, ну, почти по всей Украине, да, в Херсоне в том числе. И что они увидели? Нет там предмета русского языка, представляете? Учебники русского языка полетели, знаете, как болельщики под футбольный клуб бросают знамена на поле, когда команда плохо играет, начали бросать эти учебники с окон, да. Единственное, в Херсоне, вот в Херсоне они поверили господину Володину, но недолго музыка играла, оказывается, какой-то пульсирует все школы туда, на левый берег. Вот следующий вопрос-то в чем? Следующий какой крупный областной центр будет выбрасывать учебники русского языка? В Луганске или в Донецке? Как вы думаете, Вадим?
У вас какой непростой вопрос.
Я понимаю, а я всегда со сложными вопросами. Я ставлю все-таки на Донецк. Вы знаете, если вы в Донецке начнут выбрасывать, я думаю, приедут они господину Володину в квартиру и скажут, как же вы нас тоже обманули.
Я думаю, что все-таки эти две республики вряд ли, они уже достаточно давно.
Я все-таки сомневаюсь, Ну, хорошо, вот видите, вы говорите, цифра 0. Я думаю, что в Донецке участь ждет ребят такая же, как и в Херсоне. Подвела господин Володин очень серьезно.
Ну, срок какой вы ставите, хорошо? Когда это случится, по-вашему?
Ну, давайте так, 1 сентября 2023 года, вряд ли они видят там графу русский.
Хорошо, звоните тогда в сентябре, мы обязательно пообщаемся. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Вадим. Это вам звонит русский человек, Владимир. Я вам хочу сказать большое спасибо, что вы помогаете мигрантам. Это будущее наше. Это очень добрые люди, отзывчивые, работяги такие. Я не знаю, как поблагодарить от русского человека. Надо им помогать. Особенно вот этому готов парень позвонил, Дрожинки там. Помогите ему, пожалуйста, Вадим.
Ну, мы чем можем, всегда помогаем. За прошлый год мы обработали 40 тысяч обращений и, в общем-то, получили благодарность.
Вадим, это будущее наши братья, наши сестры. Это вообще за ними целое будущее. Им надо помогать. Вот. А добро вернется к нам потом.
Спасибо вам большое за добрые слова. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Братьям нашим помогите, пожалуйста. А на Иссык-Куль там можно будет съездить, нет?
А сейчас можно съездить, никаких проблем.
Спасибо.
Да, всего хорошего. Вот. У нас прям как-то я только успевал. Только успевал переключать. Начало у нас было... Так, опять еще. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Такой у меня вопрос. Когда в России, как во всех цивилизованных странах, запретят коммерческое использование иностранных прав?
Ну, смотрите, у нас, получается же, есть конвенция, которую мы ратифицировали. И если говорить про страны, скажем так, откуда в основном к нам едут иностранцы, то только Киргизия и Казахстан, скажем так, к этой конвенции также серьезно отнеслись, ее ратифицировали, внедрили у себя в государстве. Поэтому, соответственно, мы друг у друга можем с нашими правами, скажем так, работать, ну, везде, где нужно. Вот. А все остальные страны не могут, допустим, вот работать, не может приехать.
Там, гражданин... Понятно, это разрешение. Более цивилизованные люди, которые те же даже узбеки ездили, было меньше аварий. И тысячи людей умирает, десятки тысяч ежегодно. Посмотрите, кто водители. На грузовиках, на автобусах, такси. Спасибо.
Да, спасибо. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня есть такой вопрос вам. Я живу в России 14 лет, работаю только по патентам. У меня супруга и двое детей тоже живут в России. Ну, полгода. Но у меня своя квартира. Я только регистрацию. Можно хотя бы получить страховую полис детей? У меня везде врачам ходят детей, только платному. У меня тяжело.
Смотрите, по поводу страхового полиса. Если мы говорим про не страховой случай, про плановый, то есть там прививки какие-либо, да, вот, то есть то, что положено делать по календарю, такого страхового полиса не существует для иностранцев. Вот. А если именно страховой полис, допустим, добровольного страхования, вот как есть у нас в федерации, это если вдруг что-то случится с ребенком, то есть вот он живет, с ним все хорошо, вдруг, допустим, он упал, там, не знаю, руку-ногу сломал, да, или заболел, или что-то случилось. Такой полис есть у нас, можете прийти к нам, мы вам его оформим.
Это приехать в Москве, да?
Нет, это на сайт зайдите просто, купить страховку, там прям баннер есть и все, и там все найдете.
А на сайт? А можем ли подать это на квоту, да? 14 лет, свою квартиру, я купил квартиру, а можем, нам там не дают...
Подать на квоту вы можете без проблем, но просто квота настолько непрозрачный механизм, что, скорее всего, вы квоту не получите. Но мы всем рекомендуем, подача на квоту это бесплатно, это недолго, больших очередей нету. Мы рекомендуем всем, вот каждый месяц подавайте на квоту, вдруг однажды повезет. Сказать, например, какой-то механизм, чтобы вы точно получили квоту, такого нету. Квота определяется целой комиссией, ее обычно возглавляет замначальника главка того субъекта, где вы находитесь, то есть это сложная вещь, и сказать, вот сделайте вот так, 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 получите квоту, это вам никто не скажет. Если кто-то скажет, я знаю, как получить квоту, скорее всего, это мошенник. Вот. Но мы всем рекомендуем, что каждый раз приходите, подавайте на квоту, потом вдруг они скажут, надоел уже он ходить своим заявлением, давайте ему дадим. Вот как-то так это, на мой взгляд, должно быть. Да. Спасибо. Ага. Уважаемые слушатели, у нас осталось 1.5 минуты до новостей. Я прошу вас, дайте я чуть отдышусь от этого активного диалога. 12 звонков мы приняли. Вот, сейчас мы чуть-чуть подышим. Я попью водички, мы послушаем новые какие-то интересные знания получим от ведущего новостей. В прошлый раз я запнулся и думал, как же правильно назвать ведущую новостей. Мне почему-то в голове был диктор. Мне сказали, нет, это неправильно. Ведущая новостей – это такая же ведущая, как все остальные, просто ведет очень короткий как бы промежуток времени, то есть там несколько буквально минут, но все равно это ведущая. Поэтому мы ждем ее, вот она уже идет и расскажет нам о том же, что нового произошло, а я смогу немножко передохнуть от этой всей суеты. И дальше, опять же, после перерыва на новости – я расскажу еще про Бишкек, если мне, опять же, дадут возможность что-то сказать.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех наших слушателей. Особенно тех, кто остался с нами с первой половины передачи. У нас сегодня диалог с вами. Но параллельно я пытаюсь рассказать о том, как недели три назад я ездил в Бишкек. И что там происходило, помимо общих впечатлений от города, которые вы можете послушать, промотав назад где угодно в наших соцсетях или в Ютубе первую часть нашей передачи. Дальше хочу рассказать про следующее. То есть вот начался большой форум, мы повыступали, пообщались. И первый вечер мы поехали в место под названием Супара. Это такой этнокомплекс, где по старым таким вот древним технологиям из глины, камней и всего остального природного материала выстроен достаточно большой такой комплекс. Там есть в том числе и ресторан, есть музей. Но самое интересное было послушать про основателя этого комплекса. Это человек, который напитки, которые всегда делали дома народные, я не помню их названия. Один я бы назвал перетертое зерно с водой. То есть у него такой вкус какой-то пшеничный. А другой напиток кисломолочный. Вот, что эти напитки люди делали дома, и никогда не было культуры, скажем, их промышленного производства и продажи бутилированной. Он сказал, а я вот буду делать, люди будут покупать. И над ним, ну, опять же, как мне рассказывали, все смеялись, что кому это надо, все это дома делают, зачем кому-то это покупать. В итоге там сейчас функционирует большое производство, которое все это производит. Это очень на широкую ногу поставлено. Сам он, к сожалению, скончался не так давно. Но это мне напомнило чем-то историю с нашим Борисом Александровым, который делал прекрасные творожные сырки и прочую линейку продукции. И даже уже там где-то в камеди-клабах шутили, что женщина больше доверяет сырку Александрову, чем какому-то стороннему мужчине. То есть вот тут примерно так же, что серьезный взрослый человек хорошо взялся за производство, смог все это дело поднять, наладить производство, наладить продажи. Это стало действительно крупным таким предприятием. Вот. И прибыль этого предприятия в том числе позволила выстроить этот большой этнокомплекс. И я так понимаю, что всех, скажем так, туристов, всех приезжих, все официальные делегации, короче, всех иностранцев вот, сразу везут туда показывать вот этот национальный колорит. Мне очень понравился там музей. Там были какие-то интересные вещи, которых я ранее себе представить не мог. Там игры такие, будем говорить, как на земле в них играют какие-то камушки, там что-то еще. Вот, было достаточно много пьяных китайцев, это было забавно. То есть, если кто не знает, китайцы обычно стараются пить много, и у них есть такая штука, что, например, встречаются двое, два деловых партнера, и каждый привозит с собой человека, который за него пьет. Эти двое уже ходить не могут, а партнеры сидят, обсуждают дела. И вот эти, которые ходить не могли, достаточно забавно перемещались там по этому комплексу, держась за эти камни. Вот. И я не представляю, как это все происходит, если бы пошел дождь, потому что это просто обычные булыжники, выловленные из речки, достаточно большие, то есть там, ну, примерно, как, не знаю, футбольный мяч, может, побольше, но плоские. И вот они на глине, скрепленные, значит, это и стены из этого, и пол, и все эти дорожки. То есть, мне кажется, в дождь это очень скользко, там, мне кажется, очень травмоопасно, но как-то это все работает. Вот, в этом комплексе мы покушали, а там принято кушать так, что уже потом человек встать не может из-за стола, ему тогда с собой заворачивают. Я забыл, опять же, есть какое-то специальное слово, что человек, значит, ест, говорит, все, больше не могу. Ему говорит, вот тогда вам с собой дают еще, как бы, ну, там, два ведра еды. Непонятно, куда, зачем, вот, поэтому я уже имею опыт пребывания в Киргизии, сказал, нет, мне ничего не надо, как бы, то есть меня в гостинице хорошо покормят, вот, но это было достаточно интересно. Так, опять у нас звонки, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Вадим Викторович, ну вот вы как незамыленным глазом своим, может быть, объясните мне, вот после последнего свержения очередного президента в Киргизии, когда начали всплывать все данные в Киргизии там про НКО, НПО и что то, что 80% киргизского кинопроката курируют именно фонды Сороса. Вы, может быть, не смотрите телевизор, но все-таки в Киргизии какие-то российские акценты на телевидении, где-либо еще, или турецкие, и в разговоре с местными гражданами Киргизии. Может быть, помимо китайцев какие-то тоже акценты проявлялись? Или там по линии Россотрудничества и всего основного того, что на что мы всегда уповаем, но тем не менее не всегда желаемое совпадает с действительностью. Спасибо.
Да, спасибо. Ну, я не видел вообще никаких моментов, именно вот если говорить про отсылки там ни к Турции, ни к Америке, ни к Китаю. Вот, в основном упор, конечно, на Россию, все прекрасно говорят по-русски, более того, многие официальные заседания, то есть мы ходили там в местный парламент, встречались с министрами, у всех превосходный русский, я думаю, что, кстати, у них такой же хороший родной язык, вот, но это просто особенности менталитета, но в целом русский язык везде, более того, вот, иногда, допустим, если смотреть, ну, какие-то соцсети просто вот простых людей, да, там вот, вот сегодня я буквально листал, и наша бывшая сотрудница, она работала у нас и уехала на родину, И она прислала ролик, значит, у нее день рождения старшего сына, там что-то ему лет 7, и вот они сидят, значит, ну, такой детский праздник в какой-то там детской кафешке, заказали торт, свечки, и вот она прислала несколько роликов, просто на вот общую группу Федерации мигрантов, она как бы в ней до сих пор находится, что вот, смотрите, значит, моему сыну там 7 лет. Там все общение между всеми людьми на русском языке. То есть они ребенку говорят, загадывай желание, задувай свечки, там между собой, там ой-ой-ой. То есть, да, безусловно, есть, ну, какие-то эти словечки, да, присущие Средней Азии. Есть какой-то там небольшой акцент, но в целом это абсолютно русскоязычные, я бы сказал, русскодумающие люди. Вот, что, конечно, очень приятно. Вот, если впрямую отвечать на ваш вопрос, как я уже сказал, там ни про Турцию, ни про Китай, ни про Америку я каких-то слов не слышал. Телевизор, правда, не смотрю, вот, особо не включал, но все равно я вижу очень хорошие отношения. То есть даже, вот, например, на исходном, как не на исходном, на стартовом, да, пленарном заседании форума, которое открывалось, все всегда делали такой, как бы, опять же, отмечали, что вот президент Федерации мигрантов России приехал к нам, там, просим любить и жаловать и так далее. Это было очень приятно. Вот, поэтому я уж не знаю там по поводу кино и фондов Сороса, я видел в целом, что на уровне грамотных людей во власти, ну, по крайней мере, те, которые попадались мне, был достаточно такой, ну, понятный негатив в отношении непонятных НПОшек, которые финансируются с Запада и пытаются просто там что-то откуда-то из-за угла, так будем так говорить, гавкать, да, что вот, значит, тут у нас вот это не так, вот все плохие, то есть, как мы говорим, есть... Очень понятное правило, по которому можно отличить людей, которые что-то делают, от людей, которые просто пустые слова произносят. В первую очередь, это как это критикуешь, предлагай. То есть, если человек говорит, вот у нас все плохо, а что делать, не говорит. Ну, это значит, человек как бы понятный. Если он говорит, смотрите, у нас здесь проблема, давайте вот так и так поступим, и мы готовы помочь. Вот это человек конкретный. И все люди, которых вот я бы назвал конкретными, которые мне очень понравились по своим выступлениям на форуме, как бы, они все достаточно негативно оценивали работу вот этих вот балаболов, которые на западные деньги пытаются там как бы, да, что-то, ну, как у нас принято говорить, раскачивать, да. Действующим президентом, по моему мнению, все очень довольны. То есть я не слышал нигде, ни за какими застольями, там, в каком состоянии люди не были, какого-то негатива. Было много негатива на предыдущего. Вот, а который был, ну, скажем, позапрошлый, да, вот, Тамбаев, к нему очень хорошо все относились, то есть, что вот он прям молодец, ну, что все правильно делал, то есть, вот получилось так, что, как, опять же, я понимаю, то есть, он, ну, действительно имел у народа уважение, авторитет, и, наверное, это было заслужено, ну, я предполагаю. Потом он, согласно Конституции, все, как бы, отдал власть, ушел, пришел следующий, к нему был большой негатив. Там буквально сколько там, 2-3 года все это происходило, произошла очередная, соответственно, смена власти, и вот сейчас опять вроде как все довольны, но я так понимаю, что предыдущий что-то там успел каких-то дров наломать, потому что, опять же, ну, все-таки я иностранец, да, меня не будут посвящать детали максимально глубоко, но говорили, что вот сейчас действующий прям вот еще немножко, он все проблемы вот эти до, ну, скажем так, дорешает, будет вообще все замечательно. Ну, дай бог, пусть будет. Вот, я считаю, что такая республика Киргизия должна развиваться. Добрые, хорошие люди, прекрасная природа. Ну, в целом, то есть вот, если кто не был, прям рекомендую съездить и в столицу походить, посмотреть, съездить на Иссык-Куль. Все-таки это такое, может быть, уникальное место, да, что огромное озеро, там на фоне горы. Вот, я думаю, что, опять же, пройдет, может быть, 5-10 лет, там выстроится нормальная уже инфраструктура, чтобы можно было приезжать, скажем так, ну, с любым уровнем привычного типа отдыха, да, то есть, как мы знаем, кто-то любит что-то попроще, кто-то любит что-то очень такое уже солидное, богатое, вот, но для всего нужно время. То есть, если мы говорим про такую сложную отрасль, как туристическая, то выстроить инфраструктуру, ну, нельзя с нуля, нельзя быстро, какие бы ни были инвестиции. Самое главное, что если выстроить именно физически там все эти гостиницы, какие-то комплексы и так далее, но не вложиться в маркетинг, чтобы туда поехали люди, то это все будет без туристов ветшать, разваливаться, компании будут банкротиться, то есть все должно быть, то есть рост должен быть, скажем так, сбалансированный. Да? Не что-то одно сначала вырастает, а в целом отрасль должна расти. То есть на эту тему есть шутки очень часто, там какие-то мемы, что для того, чтобы поехали активно туристы, значит, в Киргизию, достаточно там легализовать употребление марихуаны, там она растет просто везде, под каждым, грубо говоря, деревом, и тогда вот будет успех. Не знаю, я думаю, что власти республики без нас разберутся, как им правильно поступить. Вот. Но, безусловно, это идея достаточно интересная и, будем так говорить, необычная. Вот. Ну, продолжаем, значит, про форум. То есть вот мы съездили, посмотрели этот этнокомплекс, и следующий день уже был посвящен, скажем так, вопросам организованного набора трудовых мигрантов. Вот, тоже очень активно это все обсуждалось, как можно правильно людей оформлять, привозить. Очень сложный вопрос. Вот даже нам сейчас в Telegram Евгений пишет, что нужно ужесточать приезд и нахождение в России для иностранцев. Но вот, на мой взгляд, если просто ужесточать приезд, ну, не будет же какого-то хорошего результата ни для нас, ни для них. Так, давайте еще звоночек примем. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы хотели знать, мы вчера, это на Исельский район находимся, да? Вчера у нас патент был московский, мы не знали, работали на Исельский район, все мест нам поймали, у нас сделали, въезд закрыли.
Ну да.
Ну это можно, это есть такое решение какое-нибудь?
Нет, вам нужно выезжать. Судя по тому, что вы звоните, я так понимаю, вам на руки дали решение, что вы в течение 10 дней должны уехать, правильно?
Ну, там написано по своей желанию, как когда штраф будет, потом уйти, там написано так.
Так не может быть. Обычно, если вам уже поставили запрет, то там указан срок, до которого вы должны выехать. И вам до него надо, правда, выехать. Вы никак ничего не решите, потому что у вас 100% законное нарушение. То есть вы работали в другом регионе, не там, где у вас патент.
А вот у меня есть видное жительство из Краснодара, да? А что, наверное, надо здесь делать в Москве? Какой-нибудь...
Нет, если у вас вид на жительство, вы можете работать по всей стране без каких-то ограничений.
А-а-а. Это ничего не будет, да? Это, которые вчера они поймали, сделали выдворение, ничего не будет, да? Только домой, да?
Домой, только... да, только домой. Потому что нарушение здесь 100%, обжаловать нечего. Патента работать в Истре не было, а работали. Это 18-10.
А можно платить обязательно, да, штраф?
Да, конечно.
Ну, там написано, когда по своей желанию, когда хочет уйти.
Вот так. Нет, написано. Не может такого быть. То есть в любом случае там срок указан. Еще раз посмотрите.
Нет, вообще нету.
Ну, тогда, значит, я вам говорю, что обычно с момента, как решение суда вступает в силу, дается 10 дней уехать. Спасибо. Вот, кстати, тоже большая проблема. Это то, что Москва и область разные субъекты. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Лимонад Энджо. Скажите, а как вы относитесь к решению об ускоренном получении гражданства России иностранцам из Центральной Азии, в том числе, которые изъявят желание участвовать в боевых действиях?
Я достаточно хорошо к этому отношусь. Вот. Мне кажется, что для многих это понятный путь. Вот. Опять же, там, как я понимаю, какая логика, что человек приходит, заключает контракт, отправляется служить, а его документы отправляются на рассмотрение. В любом случае, все те проверки, которые проходят иностранец перед тем, как получить российский паспорт, они никуда не деваются. Его также проверяют по линии там, экстремизма, по линии уголовки, ну, по всему, да? То есть, если он законопослушный и проблем нет, то фактически вот этот контракт с Минобороны, это просто основание для получения. Все процедуры сохраняются. То есть, он также дает отпечатки
пальцев. Проверяют его по учетам на территории России. Это не значит, что он, его же не проверяют по учетам Киргизии, там, Таджикистана, Узбекистана.
Да, это правда.
Там он может быть кем угодно.
Ну, тут видите как, если как бы совсем уже говорить о том, что так или иначе как-то мы должны выдавать гражданство иностранцу, может приехать здесь, жениться, его также здесь по учетам проверят и дадут ему паспорт по браку, нет, да?
Да, я в свете того, что вот события в Белгороде, там на полигоне западной группы войск, граждане Таджикистана расстреляли... 11, по-моему, добровольцев.
Ну, 12, ну, там была большая проблема. Вот, я так думаю, что, конечно же, где-то, может быть, не так поработали на, ну, скажем, на самих призывных пунктах люди. Может быть, не так опросили, не так поговорили. Ну, вот такие эксцессы происходят, к сожалению. Мы не можем же их отмотать как-то обратно. Но в целом сама идея, что люди могут пойти послужить и получить статус, я считаю, вполне здравая. А что вопрос...
касается меня, да, я бы, честно говоря, визовый режим повел давно уже.
А тут, вы же должны понимать, что если сейчас ввести визовый режим, то ничего не изменится, просто еще будет беготня за визами. Будет большое количество посредников, которые будут помогать эти визы оформлять. Соответственно, мигранты будут им дополнительно платить. То есть просто появится еще какой-то целый класс паразитов, которые будут заниматься оформлением виз.
Ну, может быть.
Ну, согласитесь, да. То есть у нас же вот, если борется с каким-то явлением, и если эту борьбу... можно представить, как против ветра, что называется, да, то просто человек сильнее устанет, но результат все равно нужен. Если у нас официально министр строительства, да, то есть это высокий руководитель целой отрасли, говорит, что нам нужно еще несколько миллионов человек, ну хорошо, введем мы визовый режим. Ну, тогда, значит, придут все эти крупные застройщики в МИД, скажут, дайте нам отдельное окно, нам нужно срочно строить там объекты социального направленности. Им выдадут какие-то квоты, там, не знаю, там, по 20 тысяч человек. Они их начнут перепродавать. Ну, мы же понимаем, как у нас устроено. То есть визовый режим ничего не изменит.
Вы считаете, что это коррупционная ёмка?
Конечно, конечно. Я считаю, что вот те нормы закона, которые сейчас уже в высокой степени готовности, Дмитрий Анатольевич Медведев вот с февраля возглавляет Межведомственную комиссию по миграции. Он говорил вот в начале сентября, что уже скоро будет непосредственно законодательство внесено. Я просто имею к нему небольшое отношение. Считаю, что оно... ну, близко к гениальности. То есть очень умные люди работали над этим 2 года. Вот. Вот новое законодательство будет очень, ну, на мой взгляд, гармоничное. То есть повысится и безопасность, там будет гораздо более жесткий момент в плане отслеживания, там, по геолокации и так далее. И прозрачность, потому что многие вещи у нас до сих пор носят в бумаге, там, да, и неделями их не могут в базу вбить, мы ничего не понимаем, что происходит. Ну, и мигрантам будет легче. Сейчас вот у нас сложность, вот мы буквально там полчаса назад со слушателем обсуждали, что вот человек хочет быть легальным. Вот он приехал, ему нужно зарегистрироваться, а он не может. То есть у нас зарегистрировать мигранта может только принимающая сторона. Но этот термин, он остался там с Советского Союза как пережиток, потому что все иностранцы были визовые. Был человек, который идет в АВИР, подает, соответственно, документы, оформляет приглашение, тогда он, понятная принимающая сторона, вот он везде расписался, он отвечает за иностранца, он его регистрирует. Это логично. Сейчас у нас просто любой гражданин СНГ садится на самолет, прилетает в Россию, кто у него принимающая сторона? Ну, фактически ее нет. Но в документах же она есть. Соответственно, практика сложилась так, что принимающей стороной является тот, у кого он проживает, то есть у кого он снимает квартиру. Ну, допустим, это там пожилая бабушка, у нее там в силу уже возраста, там отсутствие юридических каких-то знаний, у нее абсолютно как бы непонимание разницы между регистрацией, пропиской, там миграционным учетом. Иностранец ей говорит, пожалуйста, зарегистрируйте меня, я вот у вас живу. Я тебя регистрировать не буду, ты у меня потом комнату отнимешь. Все, как бы, ну, тупик. То есть по закону он имеет право регистрироваться строго по месту проживания. Закон определяет место проживания как место, которое он использует для сна и отдыха. То есть, вот, и принимающей стороной является вот конкретная бабушка. Она говорит, я тебя регистрировать не буду. Все, он не может жить по закону. Он идет куда-то там на вокзал, покупает какую-то эту регистрацию. 2 из 3 левые. Потом он получает выдворение, ему выносят запрет на въезд в Россию на 5 лет. Принудительно его, соответственно, везут в Сахарово. Приставы дальше его там везут, соответственно, в самолет. Выдворяют, еще билет покупают за счет Российской Федерации. То, что он даже денег заработать не успел. Ну, это же глупость. Ну, почему он не может сам прийти в органы правопорядка и сказать, я проживаю, вот такая-то квартира, такой-то дом, такая-то улица, такой-то город, пожалуйста, если что, я всегда там. Все. Мы делали год назад акцию, она называлась «Я готов быть честным», и спрашивали 1000 мигрантов, готовы ли вы честно говорить, где вы живете? Они говорят, да, конечно. Если можно просто сказать, мы за, сейчас мы платим деньги левым людям, и нас потом еще и выдворяют за левые документы. Ну, это же...
Увидели.
Спасибо, спасибо. Это, всего хорошего. Вот приятно пообщаться с человеком, который прям внимательно слушает. Марина Николаевна, наберите еще разок. Не успел я кнопочку нажать. Давайте, давайте, давайте. Смелей, 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 смелей. У нас просто одна из постоянных слушательниц. Пока мы вели диалог. Вот она. Марина Николаевна, добрый вечер. Ой, что-то пищит тут у нас. Еще разок наберите. Что-то тут опять этот технический, мужские бури магнитные или еще что-то происходит. Да, добрый вечер, вы в эфире.
А добрый вечер. А можно вас немножко покритиковать за вот здравую идею по поводу привлечения к участию в военных действиях мигрантов?
Конечно, можно.
Все дело в том, что человек, который идет туда, чтобы получить гражданство, он не будет полноценно участвовать в этом деле. Он будет беречься, потому что у него цель, в общем-то, выжить и получить гражданство.
Ну, мне кажется, у всех остальных цель-то тоже выжить.
А не решить задачу, в которой ему будет боевая поставлена. Так что это такой не очень-то здравый смысл. Нам надо свои проблемы сами решать. И, в общем-то, один из, как сказать, результатов мы наблюдали эту субботу из этого.
Ну, я думаю, что вряд ли есть человек, который принципиально идет в какие-то такие ситуации, и у него нет желания выжить. То есть, если это человек, который идет сознательно прямо умереть, какой-то суицидник, он более опасен, мне кажется, чем какие-то враги, непонятно, чего от него ждать. Поэтому, наверное, все люди в такой ситуации как-то стремятся вернуться.
Так. Желание выжить есть у всех, но не цель исключительная, чтобы выжить, которая стоит за этим. Вот это я имею в виду. Угу. Человек идет, чтобы защищать свою страну, свое государство.
Ну, тоже точка зрения.
Или идет не с какой-то целью, а выполняет обязанность гражданина уже.
Ну, у нас вон сколько граждан-то потом в Грузии на границе в пробке стояли.
А вы считаете их гражданами? Я считаю, нет.
Я, в общем, тоже.
То есть, ну, вот и все.
Ну, паспорт-то есть у них?
Мало ли у кого паспорт есть. Сегодня есть, завтра не будет, когда они вернутся. Вы не забывайте, что основной передел этого всего... начнется передел и изменения в нашей жизни. Когда это все закончится, и придут те люди, которые за это, в общем-то, воевали, и они начнут спрашивать тех, кто вот это все делал, вот таким образом вел себя.
Очень бы я хотел, чтобы это случилось именно так, как вы говорите. Прям вот очень бы хотел. Спасибо, спасибо. Так, слетел уже. Марина Николаевна, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, я хотела задать такой вопрос, ну, возможно, вы не сможете на него ответить, но, по крайней мере, я хочу его озвучить. Сейчас у нас вводятся определенные мероприятия в государстве, связанные с повышением уровня нашей коллективной безопасности. И, ну, по опыту, значит, Великой Отечественной войны Москва может быть объявлена закрытым городом. У нас работает огромное количество мигрантов. Они, в принципе, могут быть объявлены, ну, так, не персоной нон-грата, но, по крайней мере, может быть, поставим вопрос о том, чтобы они проживали, работать-то они могут работать в Москве, но проживали вне Москвы. Вот нет ли необходимости уже сейчас обратиться к губернатору Московской области, который мог бы помочь в решении такого рода вопроса, если он станет? А что он может стать, ну, весьма вероятно. Спасибо.
Спасибо и вам. Я думаю, что вопрос никогда не встанет так, как вы формулируете. Вот, чтобы город закрывали прям совсем как-то на замок, потому что огромная связь Москвы и области, и миллионы людей ездят с области в Москву на работу и обратно. Вот, поэтому, мне кажется, это крайне неэффективно. И если уже говорить о том, что мы, допустим, опасаемся там, не знаю, каких-то эксцессов, которые могут произойти здесь на улицах Москвы, то разумнее, например, мне кажется, по ЦКАДу вводить какие-то проверочные мероприятия, перекрывать дороги и прочее, там как-то все очень внимательно досматривать, чем делать это на границе МКАДа, потому что это вызовет просто такой коллапс. Мы помним первые дни введения QR-кодов в связи с пандемией, все вот эти безумные хвосты из машин, поэтому я не думаю, что кто-то будет еще раз пытаться организовать что-то подобное, понимая, опять же, что это, ну, эффективность, ну, какую-то серьезную не даст. Ладно, уважаемые наши слушатели, большое вам спасибо. Мы сегодня приняли на вскидку звонков 25. Вот, большое спасибо всем, кто позвонил. Были очень интересные мысли, идеи. И, соответственно, до следующей среды. Всего хорошего, здоровья, счастья, успехов.
Внимание, внимание! Говорит Москва.